Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями. Вы знаете, это то, о чем я постоянно говорю. А те, кто знает меня, вы знаете мою тему. Моя тема одна, она не меняется. Я проповедую Христа, я проповедую крест, и я проповедую всегда наше преображение. И, знаете, Бог очень давно держит меня в этой теме, и как бы я много раз пыталась выйти из этого. И я думаю, ну можно же проповедовать еще о чем-то. Но Бог постоянно возвращает меня именно в это. И, знаете, я верю, что Бог иногда дает нам на какой-то период времени, на какой-то сезон определенное откровение, которым мы должны стать. И иногда этот сезон затягивается долго, иногда это на всю твою жизнь. И я верю, что это то, кем Бог родил меня быть, что это является частью моего предназначения. Потому что, честно сказать, каждый раз, когда я думаю, о чем говорить, я всегда возвращаюсь именно в эти места Писания, именно в эту тему, и она просто съедает меня. Это то, чем я живу, в чем я двигаюсь, это то, кем я хочу быть. Вот. И то, о чем я сегодня буду говорить... Эти моменты, как я сказала, я уже говорила их не один раз. Были моменты, которые я, может быть, говорила немножко вскользь, которые я упоминала, и эти моменты вызвали некоторые вопросы у кого-то. И сегодня, что я хочу сделать, я хочу, может быть, немножечко больше, я постараюсь как бы раскрыть эти моменты, немножечко глубже поговорить о них. Я хочу сегодня говорить о... Тема, кстати, моя называется... Слово, ставшее плотью. Я хочу говорить о Христе, о том, как Он пришел на эту землю, каким образом, что Он сделал конкретно для нас. И я буду говорить именно о теле Христа, а может быть, немножечко с, ну, как бы с другой стороны. И знаете, многие люди говорят в такой момент, они говорят, зачем нам вообще все, как бы, мне не обязательно это все знать конкретно. Все, что мне надо знать, это то, что я спасенный, я знаю, что Бог есть, я знаю, что у меня есть с Ним отношения, и это все, что мне надо знать. Но знаете, когда я молилась об этом, и мне Дух Святой показал одно уникальное место, которое вы все знаете наизусть, его часто цитируют в церквях, да, это место о том, где написано, что когда вы принимаете хлебопреломление, да, написано, что многие из вас больны, многие из вас слабы и немало из вас умирают, потому что вы что? Вы не рассуждаете о теле. И конкретно Дух Святой мне проговорил, он говорит, смотри, из-за того, что вы, и как бы это место интерпретируется очень по-разному, я сейчас именно буду говорить о том, как мне Дух Святой это показал, он говорит, смотри, когда вы принимаете хлебопреломление, да, участвуете в причастии, причащаетесь, он говорит, вы не размышляете о том, каким телом стал Христос. Вы не размышляете о том, что было, заключалось в этом теле, что Он нес в этом теле. Именно поэтому вы не понимаете, кем вы являетесь. И из-за этого многие из вас болеют, многие из вас слабые, и многие из вас умирают. Вот поэтому сегодня я, может быть, не с той стороны буду говорить, о которой вы сейчас ожидаете. Вот, и скажу, наверное, так, что сегодня это будет больше не как проповедь, больше немножечко как учение. И поэтому я не ожидаю сильно-сильно много оваций там, эмоциональных возгласов, сильно много аминей. Тем более я знаю, что наша русская нация, славянская нация, мы когда слушаем, мы слушаем тихо, внимательно, настороженно. Да, настороженно. И у нас очень серьезное выражение лица. Это то, как мы слушаем обычно, поэтому я к этому готова. Тем более, честно сказать, я никого из вас не вижу, потому что сильно свет бьет в глаза, поэтому я спокойна. Да. Итак, смотрите, знаете, классно вот то, что Света сейчас молилась, да, о том, что действительно Бог не родил нас только для того, чтобы мы там приходили в церковь, но Бог родил нас жить там, где Он, находиться там, где, мог, где Он. Бог родил нас вести нас намного глубже в то, кто Он есть. Аминь. И знаете, такой момент скажу. церковь, к сожалению, сегодняшний день превратилась в учреждение, если можно так сказать, которое постоянно перевоспитывает душу, да, которое постоянно старается укротить свою плоть духовную, не духовную, а свою падшую плоть, да, вместо того, чтобы поднимать сыновей, зрелых сыновей, которые действительно посажены со Христом на небесах, сыновей, которые знают, кто они есть. И знаете, мне нравится одно такое классное местописание, это притчи 25.2, я прочитаю его. Смотрите, здесь как очень четко написано. «Бог скрывает откровение Его слова в тайных местах Своей славы, но честь царей...» Кто такие цари? Цари и священники, это мы. «Но честь царей проявляется в том, как тщательно они исследуют более глубокий смысл всего того, что говорит Бог. Потому что сердце царя, оно полно понимания, настолько полно, как небеса высоки и как глубок океан». Скажите, как сильно сказано. Итак, слава Богу в том, чтобы прятать откровения, записанные в Его Слове, глубоко в сокровищницах, в тайне. Но честь царей, наша честь — это находить их. Потому что мы все носим внутри себя огромное сокровище знания, глубину понимания того, кто Он есть. Это находится внутри нас. Но до тех пор, пока мы не ищем, до тех пор, пока мы не смотрим, пока мы не слушаем, мы не можем войти в эти откровения. Как только мы начинаем слышать, как только мы начинаем видеть, это открывает для нас дверь. И многие люди почему остаются на вот этом низком уровне понимания? Почему? Потому что они просто читают слово, но они не видят и не слышат. Именно видение и слышание открывает нам доступ в глубину и в тайны Бога. Аминь. Поэтому то, о чем я сегодня буду говорить, я хочу сказать, что я буду говорить это с позиции зрелости. И я сейчас вам объясню, что такое зрелость. Зрелость — это не обязательно то, что «Вау, сколько я знаю информации, какие у меня глубокие там тайны, откровения». Но смотрите, когда мы читаем то, что пишет Павел, я верю, что это пишет Павел, да, это послание евреям, он говорит так, что «Я бы очень многими вещами хотел с вами поделиться, но я не могу, потому что вы еще не зрелые». Он говорит, «Я хотел бы вам рассказать о Мелхиседеке». Там. И он как бы совсем немножечко затрагивает эту тему про Мелхиседека. И так думаешь, ну почему ты не можешь раскрыть это так больше, глубже? Это так интересно, мы хотим понять, что это такое. Но он говорит, «Я бы очень хотел туда зайти, но я не могу, потому что вы не зрелые». И что? И потом он объясняет, что такое зрелость. Я не знаю, что в вашем понимании зрелость, и в моем, может быть, понимании это было что-то другое, но когда я прочитала, он очень простыми словами объясняет. Он говорит, вы не зрелые, потому что между вас до сих пор споры, между вас до сих пор распри, зависть, вы стараетесь показать себя друг перед другом, доказать какую-то истину. Один кричит, там, я Аполлосов, другой говорит, я Павлов. Там у Павла самые глубокие откровения, потому что Павел насадил церковь. У Аполлоса самые глубокие правильные откровения, потому что он нас учил. Он говорит, но все это возрастил вас Христос. И это все насчет Него. Поэтому сегодня я хочу говорить с позиции зрелости. Что я имею в виду? Ничего никому не доказывая, абсолютно. Вы все свободны понимать так, как вы понимаете. Потому что я много встречаю, знаете, сейчас, если смотришь какие-то темы, слушаешь людей, ты видишь, как со рта пена, и все доказывают, все что-то пытаются утверждать, каждый считает, что он самый умный, у него самые глубокие откровения. Знаете, Бог тоже провел меня через очень глубокий процесс смирения, где я увидела, что насколько это детство, насколько это низко, когда мы преподносим что-то вот именно такой манерой. Поэтому я говорю сегодня с позиции зрелости, что я никому ничего не доказываю. Я просто как бы представляю это вам, то, как я понимаю, как открывает мне Дух Святой, а теперь пускай Господь сам взращивает тело. Аминь. Хорошо. Итак, последний Адам, опять возвращаюсь к последнему Адаму, или слово, которое стало плотью. Смотрите, Когда Бог взял последнего Адама, да, когда Он взял его, это не значит, что Бог начал все полностью заново. То есть первый человек Адам, он все провалил, и теперь приходит Христос, Божий Сын, последний Адам, и теперь Бог начинает все переписывать полностью заново. Смотрите, Божий план от начала, он был совершенным планом. И Бог никогда не переступает свой план, Он не переписывает его. Потому что все, что Бог творит, оно совершенное. Поэтому, когда человек упал, Бог вводит последнего Адама в мир, как еще раз, то есть заново вводит в мир свой первый первоначальный план для человечества. Поэтому последний Адам, Христос, он является суммой всего или отражением того, кем был первый Адам. Понимаете, да? То есть Бог не начинает все заново, я объясню эти моменты, но Бог вводит заново план, который уже был от самого начала. И какой план был у Бога для человечества? Когда Бог сотворил Адама и Еву, или мужчину и женщину, Адама, человека, написано, что Бог сказал, сотворим человека, да, по образу и подобию нашему, и Он сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их. Хорошо, когда Он их сотворил, потом Он дает им поручение, и Он говорит, теперь вы плодитесь и размножайтесь, заполняйте землю, это, кстати, Бытие, первая глава, заполняйте землю и покоряйте ее, управляйте ею, господствуйте над ней. Таким образом, Бог поставил мужчину и женщину, двух первых людей, чтобы они были единственным видом, установленным Богом для, как правильно сказать, для размножения и для того, чтобы воспроизводить наследство. То есть человек, первые два человека, они были единственным видом распространения человечества на земле. Другими словами, чтобы легально войти в творение, человек должен был быть рожденным только от человека, только от первых двух людей или от их потомков. Именно поэтому, когда мы смотрим на родословие, да, в Библии, родословие возвращает нас полностью назад в первого Адама. И когда мы смотрим на родословие Христа, последнего Адама, оно также возвращает нас именно в первого Адама. И тем самым это показывает нам законность, легальность наследственности, генетической наследственности. Именно поэтому, когда мы читаем Библии про Ноя, да, там как написано, что Ной, он был совершенным в своих поколениях, или правильно сказать, Ной был совершенным в своей генетике. Окей? И точно так же Иисус, последний Адам, он был совершенным в своей генетике, потому что он пришел от, или родился от Марии, от ДНК Марии. ДНК Марии – это была ДНК женщины. Или он сказал, что родится, что Иисус придет от Марии, от семени Марии. И семя Марии – это ДНК. ДНК женщины, которой Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Понятно, да? То есть, чтобы легально войти в творение, личность должна была родиться от первых двух людей или от их потомков. Итак, родословное должно было быть чистым. Именно поэтому, помните, когда мы читаем шестую главу Бытия, и там говорится о том, что Божьи сыновья, да, эти Watcher Angels, как мы говорим, да, когда они сошли на землю, и они взяли дочерей человеческих, и они смешали ДНК, это было введением чуждого ДНК в человечество, за что Бог наказал их. И то есть эти ангелы они были закованы цепями, и они сейчас находятся в ожидании наказания. То есть Бог очень сурово наказывает за то, когда чужое ДНК вмешивается в человечество. И я сейчас веду к тому, каким образом Христос пришел на землю. Окей? Итак, смотрите, Бог сотворил человека, и Он захотел, чтобы человечество, да, оно проявило его образ и его подобие, то есть стало еще одним выражением того, кем является Бог. Потому что очень часто мы смотрим на Бога, как на личность, то есть таким же образом, как мы смотрим на себя. через призму грехопадения. Как мы видим себя? Что вот я индивидуальная, абсолютно отдельная, независимая ни от кого личность, да? И когда мы рождаем детей, это также родилась еще одна индивидуальная, независимая ни от кого личность. И мы видим себя независимым, я говорю с позиции грехопадения, да? Независимая личность, отделенная от Бога, отделенная от славы, отделенная от жизни, отделенная от Его присутствия. Личность, которая проявляет только себя. Личность, которая выражает только себя и никого другого. То есть личность, не проявляющая Бога, она отдельная, она отделенная, и это индивидуальность, которая проявляет только себя. И таким же образом мы часто, не мы, а вообще человечество, я так скажу, да, потому что мы рождены свыше, мы знаем, кто есть наш Бог, но люди, которые как бы просто человечество, которое смотрит на Бога через эти линзы грехопадения, оно видит Бога таким же самым, как будто Бог — это просто отдельная личность, как бы, если можно так сказать правильно, единичная, да, я не знаю, есть такое слово? Личность, отделенная от всех и от всего. Но на самом деле Бог — это личность, которая проявляется в трех лицах. Да, мы все это знаем. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть Бог любит проявлять свою многогранность, выражая себя в разных личностях. Смотрите, Бог, Он есть Бог Отец, Он также Божий Сын, Он также человеческий Сын, Он также Агнец Божий, Он также добрый пастырь, и Он также первосвященник. И Бог проявляет себя или не проявляет, а как бы это есть выражение одного Бога. Когда я говорю, что это есть выражение Бога, я не имею в виду, что Бог постоянно переодевается в другую личность. То есть сегодня я Отец, завтра я Сын, в этой ситуации я Дух Святой. И то есть, знаете, как мы читаем в Библии, когда Иисус сказал, что «видевший меня, видел Отца», это не значит, что я, и когда Он сказал, что я и Отец одно, это не значит, что Бог, что Он, как сказать, один Бог, и Он просто проявляет себя там по-разному каждый день. Это просто говорит о том, что Бог, проявляя себя в разных личностях, и каждая личность как бы имеет осознанность. Бог имеет осознанность этой личности как Бога. И каждая личность Бога, она проявляет образ Бога как Бог. Понимаете, да, о чем я говорю? Yes, no? So-so? Окей. Okay. Повторите еще раз. Хорошо, смотрите, чтобы нам было опять понятно. Потому что, я знаю, может быть, в моем понимании это понятно, внутри меня это понятно, но я хочу донести это вам. Хотя я знаю, что вы это знаете. Но опять же, повторю. Смотрите, как Бог — это три личности. Отец, Сын и Дух Святой. И это не значит, что Бог Отец — это Бог Сын. И что Бог Сын — это Бог Дух Святой. Это три разные личности одного Бога, у которого и у Бога есть осознанность каждой этой личности. Понятно, да? И каждая личность несет или проявляет, или выражает образ Бога именно как Бог. Окей? То есть Бог не переодевается постоянно. Но у него просто, он просто проявляет себя или выражает себя в трех личностях. Окей? И это для чего Бог сотворил человека? Богу нравится выражать себя в ком-то. И Он сотворил человека для того, чтобы человек стал еще одним выражением, добавочным выражением того, кем является Бог, Его образа, Его подобия. И другими словами, можно так сказать, что человек, Бог сотворил человека быть на земле таким же, каким Бог, таким же выражением образа Бога, каким Бог является на небесах. Понятно, да? Потому что написано «на земле как?» Точно так же, как и на небе. То есть человек был рожден, чтобы выражать и распространять образ Бога на земле. Точно так же, как Бог выражает его на небесах. Понятно, да? Окей, классно. Так, читаем дальше. Итак, план Бога для человека. И дальше у нас... Дальше. Хорошо. Смотрите, но человек, будучи сотворенным Богом, именно для этого человек упал, да, согрешил, не послушался Бога, и из-за этого приходит последний Адам, который должен был полностью восстановить или полностью ввести в творение план Божий. Я уже говорила об этом в начале. Теперь давайте мы немножечко поговорим с вами о ДНК. Сейчас, одну секунду. Поговорим немножко о ДНК. И, честно сказать, я не являюсь великим специалистом по ДНК, но я думаю, что у меня есть как бы фундаментальное понимание этого, так же, как и у каждого из вас. Поэтому я немножечко хочу с вами поговорить сегодня о ДНК, потому что мы часто употребляем это слово ДНК, кровь Христа, ДНК. И что же это значит вообще? Окей, ДНК. Мы должны понимать, что когда Бог сотворил человека, Он сотворил человека с телом, в котором находится ДНК. И ДНК, оно не было, знаете, оно не появилось вот резко, оно не появилось вот каким-то случайным образом, а просто и не стало частью вообще человеческого существа при грехопадении, как иногда мы думаем. Нет, ДНК является основой вообще всего творения, и ДНК является основой человечества. Каким образом? Смотрите, мы все знаем, да, что Агнец Божий, Христос, Он был заклан или убит, или распят прежде создания мира. Аминь. Когда Он был распят, Его кровь была пролита, или Бог вложил Его кровь в основание, я верю, что это было так, в основание Вселенной, в основание Земли. И именно из этой Земли, которая теперь содержала ДНК Агнца, ДНК Христа, ДНК Бога, из этого генетического материала Бог взял из Земли и сотворил человека. Теперь человек стал носителем ДНК Бога, то есть носителем Его крови, носителем его жизни. Итак, что такое ДНК? ДНК — это метод, которым Бог захотел взять свою природу, то есть свой образ, свое подобие, свою природу, природу Бога, природу жизни и света, потому что Бог является жизнью и светом. И Он взял свою природу и вложил ее в генетическую структуру, да? И вложил это в человека. И теперь внутри человека находится что-то, что несет образ и подобие Бога, его природу, его свет, его жизнь. И это стало источником для него, для человека. Источником жизни и источником света. Понимаете, да, что такое ДНК? Итак, человек был взят из крови, из ДНК Христа, потому что он был сотворен из земли, в которой находился вот этот генетический материал или ДНК крови Христа. Окей? Это очень сильно, это очень важно понимать, потому что в этом заключается смысл того, кто мы, откуда мы вышли, кем мы являемся и что Бог восстановил. Окей? Смотрите, ДНК, это, если можно так сказать, является хранилищем всей информации или всего того, кем является сам Бог. Всего того, кем является Бог. И нося это внутри себя, Бог сделал это таким образом, что нося это в себе, внутри себя через глубокие отношения с Богом, человек должен был постоянно возрастать или преображаться в подобие Бога. Понимаете, да, каким образом это происходит? Нося вот эту глубину всей информации, всего того, кем является Бог внутри себя, через близкое общение с Богом, человек мог постоянно возрастать в подобие Бога. Потому что, да, человек был сотворен совершенным, но Бог вложил в него меру своего образа и своего подобия. И Бог хотел, чтобы именно через единение через общение с ним человек продолжал распространять его образ и подобие по земле. Именно таким образом, нося внутри себя ДНК или источник жизни и света. Окей? Но так как человек согрешил, и когда он согрешил через непослушание, через грех, ДНК человека было изменено. И теперь вместо того, чтобы внутри человека, в его ДНК был источник жизни и света, вместо этого в его внутренности, из-за того, что ДНК было изменено, и был активизирован закон греха и смерти, и когда закон греха и смерти был активизирован, началась деградация человека, и с этого момента ДНК человека начала носить смерть и грех, запись смерти и греха, и теперь его ДНК стала источником греха и смерти. Понятно, да? Итак, мы теперь понимаем, что такое ДНК, для чего Бог это дал и сотворил. И смотрите, написано, 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих, там написано, что без Христа все вышло из Христа, без Него ничего не начало быть, что начало быть, и это включает в себя ДНК. То есть ДНК вышла из Христа, и оно не начало быть без Него. Понимаете связь, да? Связь всего этого. Смотрите, я прочитаю место, это Деяния, 17 глава, с 24 по 26 стих, который говорит о том, что все человечество, да, все народы, они вышли из одной крови, из одного ДНК, из одного генетического материала, из крови Агнца. Мы все вышли из одной крови. Итак, Деяния 7, 24, 26. «Бог, сотворивший и образовавший мир, и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не обитал в рукотворенных святилищах, не обитает в рукотворных святилищах, и не служат ему руки человеческие, как будто он в чем-то нуждается, ибо он сам дает жизнь и дыхание всем людям». Он сотворил от одного источника, от одной крови все народы человеческие для расселения по лицу земли, точно определив и отведенные периоды времени и установив и установленные границы их обитания. Окей. Мы все вышли из одной крови, из оригинального генетического материала. Одна кровь — это генетический стейтмент. Jesus. Окей, смотрите, все живые существа, у них у всех есть генетическая структура, но генетика человека или генетическая структура человека или его ДНК, оно является, оно доминирует над всем, или оно является особым, или вот когда мы читаем 1 Коринфянам 15 глава, да, помните, где там написано, что не все, всякая плоть, она как бы не вся плоть одинаковая, разная плоть у человека, разная плоть у птиц, там, у животных, у зверей, и это показывает иерархию или превосходство человеческой генетической структуры над всем остальным. Окей? Бог сотворил человека именно таким образом. Мы все вышли из одной крови. Итак, ДНК — это метод, который Бог использовал, чтобы закодировать или вложить свою природу в человечество. Хорошо, теперь смотрите, когда Адам согрешил, и когда его ДНК было изменено, мы смотрим на то, что Бог делает дальше. И смотрите, вообще вся история творения, да, вся история человечества, история грехопадения, история искупления, восстановления человечества — это вообще история крови и история ДНК. Потому что, смотрите, кровь была пролита в основании мира. Кровь была пролита в то время, когда Иисус пострадал на кресте, да, кровь была пролита в землю. И кровь Иисус внес в небеса, когда Он окропил престол милости. То есть кровь была везде. Кровь, которая была пролита в основании мира, несла в себе ДНК Христа. Кровь, которую пролил Каин, когда он убил Авеля, да? это была кровь не Христа, но падшая, падшего человечества, которое несла в себя испорченная ДНК. Смотрите, кровь вовлечена во все. Последний Адам, в нем находилась кровь Бога. То есть вся история человечества, вся история творения — это история ДНК и история крови. Мы должны это понимать. Теперь дальше. Я хочу сказать о том, что когда человек упал, когда изменилась его ДНК полностью, Богу нужно было вывести его из Эдемского сада, потому что если бы он вкусил от познания, от дерева жизни, если бы он вкусил от дерева жизни в том состоянии, в котором он находился, где его ДНК, его генетическая структура уже была падшая, извращенная, где генетический код уже был измененный, если бы он вкусил от дерева жизни, он остался бы именно его испорченный код ДНК, он был бы запечатан навсегда. И для нас, как для человека, никогда бы не было возможности для восстановления нашего физического существа, нашего тела, нашей генетики. Именно поэтому Бог выпроводил его с сада для того, чтобы этот ДНК, этот испорченный код, он не был запечатан навсегда. И вот из-за того, что Бог оставил это открытым и не запечатанным, это, конечно же, привело к очень многим проблемам, которые мы видим сегодня, потому что человек научился вмешиваться в свое ДНК. То есть человечество научилось расшифровывать этот код и постоянно менять его. И мы очень видим сейчас это много везде и во всем. То есть вся мировая система, смотрите, вся мировая система, она построена на крови падшего человека. Она основывается на падшей генетике. Каким образом? Даже если вы посмотрите фильмы, которые выпускает, например, Голливуд, да, это все насчет ДНК, насчет крови очень много. Потому что они понимают, что вмешиваясь в ДНК, они контролируют человечество, они манипулируют его, и они на этом наживаются. Поэтому кровь, она вовлечена во все сферы мировой системы. Я не буду об этом много говорить, это не моя тема, но хочу просто упомянуть, что, смотрите, то, чем наполнены наши, например, продукты сегодня, да, взять тот же самый сахар. Это все используется для того, чтобы вмешиваться в нашу генетику, в нашу и так уже после грехопадения слабую генетику. Именно на этом строятся деньги, именно на этом мировая система наживается, потому что потом, когда твое тело начинает болеть, ты идешь к докторам, и доктора подсаживают тебя на таблетки, потому что сейчас очень редко встретишь доктора, который нормально посоветует тебе какое-то лечение. Но зная, что мы генетически слабые, или что у нас слабая, поломанная, испорченная генетическая структура, на этом наживается мир. Мы приходим к докторам, нас подсаживают на лекарства, которые также, опять же, они вмешиваются в нашу генетику, и мы подсаживаемся на этом. То есть, в общем, я хочу сказать так, что вся мировая система, она построена на падшей крови, она построена на падшем ДНК. Она манипулирует это, она эксплуатирует это и строит на этом, как бы зарабатывает на этом деньги. И поэтому дьяволу, он боится этого. И мировая система, правительство, они боятся, и они не принимают никакое искупление, зная, что если наша генетика изменится, то каким образом они получают деньги, каким образом они контролируют и манипулируют все, это все прекратится. Поэтому point в том, смотрите, если наша ДНК, да, была в сердце творения, если наша ДНК в сердце Бога, то значит при искуплении наша ДНК тоже должно быть в самой сердцевине. Именно поэтому Христос пришел и стал именно плотью, человеком. Он стал телом, чтобы, отождествившись со всеми, как это правильно сказать, со всеми аспектами человеческого существа или существования, он мог бы искупить полностью все аспекты человеческого существования. Именно поэтому он приходит и становится плотью. Давайте мы сейчас заглянем или пойдем немножечко дальше в то, интересно, что наш русский, славянский язык, вы знаете, многие слова, которые, ну как, когда я говорю, да, я говорю по-русски, у меня хороший русский язык, и мне легче говорить по-русски, чем по-английски, но из-за того, что я в Америке живу очень долго, многие слова, которые я понимаю и говорю по-английски, они не переводятся на русский язык. То есть скажу так, наш славянский язык, да, он тоже пережил грехопадение, поэтому... Почему я так медленно говорю? Потому что некоторые слова, как бы, я говорю по-русски, но я одновременно перевожу их в своем разуме и говорю по-русски, поэтому мне иногда трудно подобрать слово. Поэтому потерпите меня, простите меня, я себя также прощаю. Аминь. Так. Итак, хорошо. Тело или слово, слово стало плотью. Давайте прочитаем место Писания еще одно, да? Место Писания, это у нас будет... Так, вот я его нашла. Филиппийцам 2 глава с 5 по 8 стих. Смотрите, он существовал в образе Бога, или хотя по существу своему, будучи одним образом, будучи одним с Богом, в образе Бога, обладая полнотой свойств, которые делают Бога Богом, оставаясь существом Бога, однако он и не думал о том, чтобы сделать равенство с Богом своей высшей наградой. Вместо этого он опустошил себя от внешней славы, опустил себя до уровня низкого слуги. Он стал человеком, он смирил себя и стал уязвимым, выбором быть проявленным как человек и был послушным. Он был прекрасным примером и даже своей смертью, смертью преступника через распятие. То есть, что такое слово стало плотью? Что это значит для меня? Вы еще здесь? Вы меня ждете? Хорошо. Смотрите, Иоанна... Я прочитала не то место, но оно нам тоже пригодится, поэтому, если вы его запомнили, держите его в своих мыслях. Иоанна 1 глава 14 стих. «И вот Слово стало человеком и жило среди нас. Мы взирали на Его славу, славу единственного, пришедшего от Отца». Переполненную нежной милостью и истиной. Итак, личность невидимого Бога. Что значит, что слово стало плотью? Как я могу это объяснить? Это значит, что личность невидимого Бога, личность самого Бога, невидимого Бога, личность слова проговорила внутри себя и захотела проявить себя видимым образом через человечество, через тело прийти и стать плотью и проявить себя через человека. Окей? Другими словами, тело стало плотью, то есть тело обрело, слово стало плотью, то есть слово обрело тело с ДНК. Окей? Давайте посмотрим, каким образом именно Иисус пришел, и Слово стало плотью, или Слово стало человеком, или Слово стало телом. Каким образом это произошло? Я, опять же, как я говорила, я уже упоминала этот момент немножечко назад, какое-то время назад, однажды в одной из тем, которые я говорила, и это промелькнуло так очень быстренько, и оно вызвало очень много вопросов. Я сегодня хочу просто немножко объяснить, что я имела в виду. Хорошо? Смотрите, мы начнем с того, что мы вообще знаем о том, как Иисус пришел на землю. Я сейчас сделаю такое заявление, которое, я уверена, у многих как бы поднимется бровь, и многие из вас немножко занервничают, я просто уверена. Но опять же, я ничего не доказываю, я ничего не утверждаю, я 100% верю в это, я принимаю это как истину, это то, как Бог открыл мне это. Вот, и я просто хочу немножечко объяснить или раскрыть, как я это понимаю, как это есть на самом деле. Окей? Я сделаю такой стейтмент. Бог или Слово, или Сын Божий, да, Он является Сыном Божьим из-за того, откуда Он пришел с небес, как Бог, потому что Бог есть Дух. То есть Он есть Сын Божий из-за того, что Он пришел с неба как Бог, который есть Дух. И Он есть Сын человеческий из-за того, кем был Его генетический отец. Окей? Повторю еще раз. Он есть Сын Божий из-за того, откуда Он пришел как Бог, будучи Духом, потому что Бог есть Дух. И Он есть Сын человеческий из-за того, кем был Его генетический отец. Потому что если ты Сын человеческий, а Слово Божье называет Иисуса, вот Евангелие называет Иисуса Сыном человеческим больше 80 раз. Итак, если ты Сын человеческий, значит, у тебя есть Отец, и твой Отец должен быть человеком. Я понимаю, это сейчас сламывает все наше понимание, то, что мы думаем об Иисусе, но, опять же, я 100% верю, что Иисус и последний Адам, Он есть 100% Бог. Я верю, что Он единорожденный Сын Бога, что Он рожденный от Отца, единственный рожденный от Отца. Я верю, что Он всегда был Богом. Прежде чем все начало существовать, Он был Богом, Он был в недре Отца. Он есть Бог, Он есть Слово, которое опустилось на землю и стало плотью. Но я также верю, для того, чтобы быть Сыном человеческим, помните, как мы с вами говорили в начале, что чтобы легально войти в человечество или легально войти в творение, ты должен быть, личность должна быть рожденной именно от человека. Хорошо? И я понимаю, что сейчас поднимается много вопросов, но я скажу так, когда Слово Божие говорит о том, что Слово стало плотью, то Писание, оно конкретно не указывает на источник плоти, которой стал Иисус. То есть Писание конкретно не упоминает именно откуда пришло семя. Об этом в Библии не сказано. Окей? Но что мы знаем? Мы знаем то, что я уже прочитала, что Он, будучи Богом, являясь Богом, как Бог, Он сошел на землю и опустился и занял форму человека. Окей? Он занял форму человека. Поэтому мы начнем с того, что мы знаем. Смотрите, написано, что Мария, да, Мария зачала. Мария зачала. Это значит, что Мария не была просто суррогатной мамой, да? А она не была женщиной, просто в которую опустилось мужское тело, которое она выносила. Нет, Мария написано, она зачала. То есть Мария участвовала именно в этом процессе. И этим самым подтверждаются места Писания о том, что Иисус будет рожден от Марии. Не просто через Марию, но Он будет рожден от Марии, от семени Марии, от семени женщины. Потому что если бы она не зачала, тогда это местописание было бы аннулировано. И также написано, что Мария, что Иисус, Он стал потомком Давида через Марию, то есть родившись от женщины, от ее семени. Хорошо, это мы знаем. Мы знаем, что Мария зачала. И давайте, может быть, я прочитаю вам несколько мест Писания, где написано об ее зачатии, что это было четко для нас понятно. Итак, Мария зачала, Исаия 7:14. «Сам Господь даст вам знак, вот дева зачнет и родит сына, и назовет его имя Иммануил, что значит, Бог стал одним из нас». Луки 1:31. «Вот ты зачнешь в чреве и родишь сына, и назовешь его Иисус». Луки 1:35. «Дух Святой сойдет на тебя, и всемогущий Бог распространит над тобою тень своей силы в облаке славы, и поэтому рожденный тобой ребенок будет святой, и он назовется Сыном Божьим». Еще одно место Писания. Луки 2:21. «На восьмой день, когда пришло время совершить над ним обряд обрезания, его назвали Иисусом, именем, которое ангел дал ему еще до того, как он был зачат». Итак, мы четко, конкретно видим, что Мария зачала. То есть Мария внесла свой вклад в то, чтобы и Слово стало плотью. Переход Слова или Сына Божьего с неба на землю. Она внесла свой вклад. Она внесла генетический вклад в то, чтобы Иисус, чтобы Сын Божий, чтобы Слово стало плотью. Понятно, да? Для нас это известно. Это, опять же, восполняет или исполняет места Писания, пророчества о том, как Иисус должен будет прийти. Но теперь поднимается, я уверен, на вопрос, а какой же процесс Бог использовал? Смотрите, какой процесс Бог использовал. Бог взял семя для того, чтобы Иисусу быть Сыном Человеческим. Бог берет семя первого Адама до грехопадения. И в то время, когда Дух Святой осенил Марию, именно через Дух Святой осенил Марию, Дух Святой принес это семя, от которого Мария зачала. То есть семя первого человека, Адама, до грехопадения. Семя, которое не несло никакой генетической разрухи. Семя, которое было чистое, в котором не было разрушительного ДНК. Семя, в котором не было греховной природы. Дух Святой. Я верю, что Бог взял это семя от Адама в то время. Помните, когда Адам, когда Бог вытащил Еву из Адама, да? Он взял ее из Адама. И в то время, когда Адам спал, Бог взял это семя у Адама, и он сохранил его, потому что он знал, что придет время, когда он заново будет использовать это семя. Окей? Почему тогда Иисус назван Сыном Божьим? Каким образом он является Сыном Божьим тогда, если он был рожден от семени человека? Смотрите, Библия не указывает на то, что Иисус был Сыном Божьим, потому что он пришел с неба или из-за того, откуда было взято семя. Библия говорит, что, я только что прочитала это местописание, что когда Дух Святой сошел на Марию и осенил ее, Гавриил сказал, когда ты забеременеешь, когда ты зачнешь и ты родишь сына, именно из-за того, что Дух Святой сошел на тебя, именно по этой причине Иисус будет назван Сыном Божьим. То есть Он есть Сын Божий не из-за того, откуда пришло семя, но из-за того, что Дух Святой осенил Марию и заставил ее забеременеть. Немножко понятно, или я вас сильно запутала? Знаете, это настолько важно знать и понимать, потому что от этого зависит, кто мы. Смотрите, Иисус не мог бы быть Сыном Человеческим, если бы Он не был бы зачат от семени человека. И Он не мог бы быть Сыном Божьим, если бы не был вовлечен сюда Дух Святой, если бы вовлечен был человек. То есть, опять же, сделаю такой стейтмент. Он является Сыном Божьим из-за того, откуда Он пришел именно как Бог, как Дух, и Он является Сыном Человеческим из-за того, что Он был зачат от семени первого Адама до грехопадения. Смотрите, прочитаю вам такой момент. Я понимаю, что это сейчас звучит очень не так, как мы это обычно понимаем, но я хочу донести это сегодня, потому что Из-за этого момента мы поймем, что сделал Иисус для нас и каким образом Он искупил наше человечество, Он искупил нашу генетику. Каким образом, почему мы делаем хлебопреломление, почему мы принимаем кровь и тело Иисуса, и каким образом это перерождает и освобождает нас быть такими, каким является Христос. Смотрите, взяв семя безгрешного Адама до падения, Иисус по-прежнему остается Словом, которое стало плотью. Второе. Мария все равно, когда Иисус, если Бог взял семя первого Адама, да, Мария все равно пережила девственное зачатие и рождение. Смотрите, если бы, и как мы часто думаем, что Бог является генетическим отцом Иисуса, да? То есть это то, как мы привыкли понимать, что Бог, сам Бог является генетическим отцом Иисуса. Или мы думаем, что духовное семя отца опустилось в чрево Марии, да, или в ее репродуктивные органы, и она зачала именно от этого семени. Или, может быть, мы думаем, что тело Сына, Сына Божьего опустилось с неба в чрево Марии. Смотрите, но это никак не могло быть таким образом. Почему? Из-за того, что я говорила в начале, что если бы это произошло именно таким образом, и Мария бы зачала от сея духовного семени Бога Отца, да, тогда Бог бы приступил свое повеление, то, что Он дал человечеству, что человечество должно размножаться или производить потомство именно только через человека, чтобы никакое другое семя, которое взято вне земли, да, взято из другого места, а что никакое другое семя не могло участвовать в рождении или в созидании человека. Понимаете, да? Смотрите, Иисус по-прежнему остается истинным последним Адамом, генетически рожденным от первого Адама. В этом семени не было греховной природы или падшей генетики, которую можно было бы передать через зачатие. Он все равно Сын Божий из-за того, что Дух Святой был вовлечен в зачатие, и также из-за Его существования как Бога прежде создания мира. Когда Мария сверхъестественно зачала Духом Святым, тело Сына Человеческого было генетически сформировано в ее чреве. Окей? Когда Мария сверхъестественно зачала Духом Святым от семени первого человека до грехопадения, тело Сына Человеческого было генетически сформировано. То есть была сформирована вот эта генетическая структура. И именно тогда, именно в этот момент, именно тогда Божий Сын, который являлся Богом от самого начала, даже не от начала, вне начала, Божий Сын, который всегда был Богом, который существовал прежде всего, Божий Сын, который единственный, рожденный от Отца, который всегда существовал в Боге, да, именно вот этот Божий Сын, как Дух, опускается в генетическую форму в чреве Марии и становится Словом, которое стало плотью. Аминь. Аминь. Вау, представляете, насколько это сильно? То есть теперь Он является полностью Богом и полностью человеком. Бог, потому что пришел с небес как Дух, и человек, потому что зачат генетически от семени первого Адама до грехопадения. Итак, Иисус должен был стать сыном именно человека, чтобы легально войти в творение. Потому что на протяжении всего времени Бог обращается к своему творению как к человеку и сотворим человека. Да? И нехорошо человеку быть одному. Постоянно человек, человек, человек. То есть, чтобы последнему Адаму, Христу искупить человечество, ему нужно было взять на себя полностью все аспекты человеческого существования, чтобы полностью, полностью искупить все аспекты человеческого существования, включая человеческую генетику. Вы знаете, я верю, что это откровение реально придет на землю. откровение именно того, что Бог пришел восстановить человека полностью. Не только его дух, не только его душу. Потому что это то, о чем постоянно проповедуется. Дух, душа, дух, душа. Но тело, генетическая структура, она была также восстановлена. И у нас появляется очень-очень много вопросов, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Почему, если это все произошло, если это истина, если это все правда, почему мы, да, посажены на небесах, духовно мы активизированы, духовно мы растем и развиваемся, но почему наша генетическая структура до сих пор продолжается быть покоренной этому миру, до сих пор системе этого мира? Почему наша физическая структура, генетическая структура, почему наша ДНК до сих пор продолжает страдать? То есть как будто бы наше тело не догоняет постоянно, потому что у нас до сих пор нету откровения того, кем стал Иисус. И что Он искупил? Если искупление не включает в себя искупление нашего физического тела здесь, на земле, потому что Иисус пришел именно на землю, значит, это не полнота искупления. Значит, это не искупление вообще. Потому что искупление включает в себя абсолютно все. Хорошо, мы должны это очень понимать. Я знаю, я очень часто говорю эти моменты, и они очень плохо слышатся. Они очень слабо достигают нашего сознания. Но вы знаете, что это откровение должно войти не только в наше сознание. Оно должно войти глубоко в наше подсознание. Потому что вы знаете, что подсознание — это еще одна грань, это еще одно измерение духа. Наше подсознание — это измерение духа. Потому что когда информация попадает в наше сознание, то есть что такое наше сознание? Сознание — это где находится информация сегодняшнего дня. То, что мы слышим, то, что мы переживаем, то, о чем мы думаем. То есть информация, которая долго не задерживается, она вот ты сегодня об этом думаешь, и это есть наше сознание. Но есть подсознание, и это, опять же, это еще одна грань или уровень духа, в который попадает информация, глубоко, глубоко остается информация. Это то, что мы изучаем, это те откровения, которые мы принимаем. И это настолько глубоко опускается в наше подсознание, что потом, когда мы делаем какие-то определенные действия, да, это выходит уже из нас by default, или как это по-русски слово, по умолчанию. То есть ты даже не думаешь это делать, не думаешь это говорить, но оно уже выходит из тебя. Поэтому я верю, что это откровение, оно должно опуститься именно в наше подсознание и стать частью нас. Пока на данный момент это откровение, оно достигает только нашего сознания. И вы знаете, на этой неделе, когда я думала, о чем я буду говорить, просто я не верю, что это случайность, мне позвонило несколько людей. И они начали мне задавать вопросы именно на эту тему. Я говорю: Господь, это точно Ты. Это точно Ты, потому что мы как человечество, опять же, как я говорила, мы застряли именно в том, чтобы постоянно перевоспитывать нашу душу, разбираться с нашей плотью, но мы не обращаем внимания на наше человеческое тело, хотя человек — это и есть дух, душа и тело. И для Бога это настолько важно, потому что Он не просто пришел на эту землю, пролил свою кровь, и я сейчас говорю именно пролил свою кровь, потому что Христос, являясь живым духом, не пролил свой дух на кресте. И своим духом Он не очистил нас от грехов, но Он пролил свою кровь и своей кровью, которая содержала в себе ДНК, которая содержит в себе ДНК самого Бога, чистая ДНК Бога. Именно своей кровью, да, Он искупил нас, искупил нашу генетику, восстановил полностью наше ДНК, полностью. Окей, поэтому я верю, что это откровение опустится в нас настолько глубоко, и придет время, когда мы, даже уже ничего не объясняя, просто наше тело, из-за того, что это находится в нашем подсознании, наше тело начнет проявлять истину. Аминь. Так, сколько у нас времечко? Мне надо уже заканчивать. Хорошо, быстренько еще пару моментов скажу. Спасибо, что включили музыку. Я думаю, информация тяжело доходит, поэтому смягчим ее немножко музыкой. Вот. Но, ребята, опять же, я говорю это осознанно. Я говорю это стратегически. Я не просто не выпускаю слова на ветер. Это не просто очередная тема. Я понимаю, есть разные темы, и они все нужные для роста, для развития. Но я верю также, что Бог ведет нас в совершенный образ Христа. И, знаете, я верю в дары исцеления. Я верю в дары чудотворения. Я верю, что наши физические тела могут быть изменены или исцелены. И это все классно. Я верю в дары. И когда дары работают, это сильно. Но есть что-то большее, чем дары. Потому что дары — это то, что дано нам. Но есть что-то, что должно стать частью нас. Откровение, в котором мы должны ходить, оно должно быть проявлено. Когда человечество в своей генетической структуре начнет отображать образ и подобие Бога. Итак, смотрите, еще один маленький момент. Нет, это не маленький момент, а сильный момент. Но я скажу так, два Адама. Первый Адам и второй Адам. Абсолютно две одинаковые личности. Оба носящие образ и подобие Бога. Первый Адам и последний Адам. Две личности, которые одинаково носили кровь Бога, генетику Бога. Это две одинаковые судьбы, два одинаковых предназначения, две одинаковые цели. Первый Адам, он не справился с предназначением, но второй Адам, он справился и он победил. Но смотрите, эти две личности, они встретили один и тот же сценарий. Абсолютно одинаковый один и тот же сценарий. Каким, что это был за сценарий? Смотрите, чтобы искупить падшее человеческое тело, Иисус должен был обладать падшим человеческим телом. Но так как Он был взят или зачат и рожден от генетического семени, от семени первого Адама до греха падения, которое соединилось с ДНК Марии, которое внесло в себе падшую греховную натуру, да? И так как, вы знаете, что семя мужчины активизирует греховную природу, и так как, хотя они два соединились, но семя Марии или греховная природа, оно не было активизировано Иисусом. И поэтому... Честно скажу, трудно немножко говорить, но я продолжаю. Аминь. Итак, Иисус... Хорошо, нарисую немножко другую картину, и потом я их две соединю вместе. Почему они очень похожи? Два одинаковых сценария. Смотрите, когда человек согрешил, да, то есть Ева взяла от дерева, плод от дерева познания добра и зла, она вкушает от него, и ее генетическая структура мгновенно меняется. Внутри нее теперь источник греха и зла. Внутри нее теперь ее глаза открыты. Теперь слава, в которую она была одета, свет, в который она была одета, он был с нее снят. И вот она стоит теперь рядом с Адамом. Она стоит перед Адамом, который еще не вкусил от дерева познания добра и зла. Она стоит отделенная от Бога, отделенная от Его присутствия, отделенная от Его славы, от Его света. И рядом стоит муж, который до сих пор является одетый в свет, который является носителем жизни Бога, чьи отношения с Богом абсолютно не разорваны. Он находится в абсолютном единении с Богом. Помните, как вначале мы говорили, человек был рожден жить в единении с Богом, проявлять Его образ. И вот Адам, как муж, он стоит рядом с ней. Он стоит и смотрит на свою жену. Два человека, которые вышли из одного генетического материала, из одного ДНК. Один уже вкусил, второй еще стоит в славе. И теперь у Адама был выбор добровольно активизировать греховную природу, активизировать закон греха и смерти в себе или нет, разорвать отношения с Богом или нет. И он добровольно, включая свою волю, сделал это. Он протянул руку, взял у Евы этот плод, и он его съел. Его глаза также открылись, и он также был оторван от присутствия славы Бога. Теперь тот же самый сценарий между Христом и Марией. Только первый сценарий, он был внешний, да? Но этот сценарий теперь сейчас, он, вернее, был внутренний, то есть внутренний был. Сейчас этот сценарий внутренний, духовный. Теперь Христос, чтобы тело стало падшим, генетически испорченным, чтобы он мог его искупить, ему нужно было бы, не чтобы он мог его искупить, но чтобы тело стало именно падшим, ему нужно было бы добровольно согрешить. И добровольно, согрешив, активизировать греховную природу. Окей, смотрите, один и тот же сценарий. Только первый Адам, он сказал «да» греху, второй Адам сказал «нет». Каким образом? Он начал опираться на водительство Святого Духа. Он начал опираться на свои отношения с Богом. Он начал опираться на откровение Бога внутри него. И он сказал всему этому «нет». И таким образом он не активизировал греховную природу Марии в своем физическом теле, но он донес эту неактивизированную природу до креста. И на кресте написано, он победил и пригвоздил это ко кресту, упразднив это или уничтожив навсегда. То есть наша генетическая природа, она была прибита ко кресту, испорченная ДНК была прибита на кресту, к древу, к тому же самому древу, от которого она была взята. Потому что точно так же, как первый Адам, он вкусил от дерева познания добра и зла, точно так же второй Адам, он прибил это или отдал это назад на то же самое дерево. Это сильно. Это сильно для нашего понимания. Что Иисус еще сделал после этого? После этого написано, что Иисус стал грехом, чтобы мы, стали праведностью Божьей во Христе. То есть Иисус, не знавший греха, позволил своему телу стать телом греха. Он стал грехом. Каким образом? Перед тем, как Он отпустил свой дух, и перед тем, как Он оставил свое тело, Иисус позволил, добровольно позволил этой греховной природе быть активизированной. И в этот момент его тело стало телом греха, и его тело умерло. То есть в этот момент он исполнил закон греха и смерти. Он позволил закону греха и смерти забрать его тело. То есть пришла мгновенная деградация, и смерть забрала это тело. И это тело Иисус в своем теле осудил грех и смерть, полностью уничтожив грех и смерть навсегда. И Он воскрес в чистом, новом, прославленном теле, в котором больше не было генетики испорченной, не было греха, не было натуры греха. Окей? Когда Он позволил смерти забрать его, когда Он позволил смерти отделить его, именно в этот момент Он почувствовал, что это такое, когда твоя генетика испорчена, когда твое ДНК, твоя кровь, она полностью испорчена, переписана, когда в тебе находится закон греха и смерти. Он прочувствовал это на кресте, когда Он позволил своему телу стать телом греха и смерти. Он почувствовал, что это такое, когда все твое тело, каждая клетка твоего организма пропитана грехом, пропитана вот этой испорченной природой, и твое ДНК, твоя генетическая структура полностью испорчена. Он пережил этот гнет, он пережил этот ужас, он понял, что такое человек отделенный. Именно в этот момент он уничтожил это навсегда для того, чтобы мы, воскресшие со Христом полностью, воскресли, как и Он, в новом теле, как новое творение. Смотрите, первый Адам. Это выражение, которое часто используется в церквях. Мы о нем постоянно говорим. Как ты был взят из земли, так в землю ты и возвратишься. Первый Адам, он был взят из земли, и он в нее возвратился. Но второй Адам, который также был взят из земли, из генетического материала, который содержал в себе кровь Бога, он был взят из этого. Да, он не был сотворен, но он был рожден именно от этого. Но он не вернулся в землю. Он опустился в землю, но он вышел из гроба. Он воскрес. Он воскрес. Это новое творение, воскресшее с новой природой, с новой генетикой, полностью восстановленный дух, душа и тело. Смотрите, мы рождены свыше. Мы рождены свыше, и теперь мы посажены со Христом на кресте. Но наше физическое тело еще проходит процесс восстановления. Наш разум, он проходит процесс преображения, да? Потому что наш разум еще, мы продолжаем чувствовать и переживать старые моменты, моменты первого Адама. Память, которая была записана в нашем ДНК. Мы до сих пор продолжаем это чувствовать и переживать. И смотрите, на этом можно было бы остановиться, потому что на этом останавливается в основном все христианство. Только маленькая часть христианства на сегодняшний день уже говорит о полном восстановлении и искуплении. На этом можно было бы остановиться и сказать, ну окей, дух возрожден, посажен на небесах, но тело еще догоняет и разум преображается. Да? Но мы здесь не останавливаемся, потому что мы были рождены от нетленного семени. Мы были рождены от Слова Божьего. И теперь, если мы не поливаем это слово верой, окей? Если мы не поливаем это слово верой, оно никогда не даст плод тому, что произошло. Если мы продолжаем отождествляться со старым Адамом, со старой генетикой, наше тело никогда не будет восстановлено. И наш разум никогда не изменится. Что такое обновление разума? Это когда мы принимаем слово, мы погружаемся в это слово, растворяем его верой, и мы начинаем отождествлять себя каждый день, отождествлять себя с тем, кем я стал во Христе Иисусе, как новое творение, как новый человек. Что со мной произошло? То есть я больше не отождествляюсь со старой генетикой, со старым ДНК. Но я говорю каждый день, когда я принимаю хлебопреломление, что есть еще одна очень глубокая отдельная тема, может, мы когда-нибудь в нее пойдем, но когда мы принимаем хлебопреломление, мы рассуждаем о его теле, каким образом он пришел, кем он стал, как генетически, так и духовно, и мы принимаем это для себя, отождествляемся со вторым или с последним Адамом, и мы говорим, я полностью восстановлен, полностью искуплен. Тело греха, оно умерло, оно было упразднено. Его больше не существует. И тогда начинается процесс превращения в нашем теле. Наше тело, наша генетическая структура начинается меняться. Понимаете, да, каким образом происходит трансформация? Когда мы отождествляемся и когда мы соглашаемся с тем, что произошло. Это входит в нас, наше подсознание становится частью нас, и наше тело начинает также преображаться. Аминь. Кто верит в эту истину? Я вас не вижу, но, пожалуйста, давайте мы встанем сейчас. Jesus. Иисус, спасибо за Твою истину. Спасибо за Твою истину. Спасибо за то, что Твое Слово, что Ты как Слово, что Ты как Бог, кто есть Дух, пришел и стал плотью, пришел и стал человеком, чтобы полностью искупить нас. Мы снова и снова отождествляемся с тем, кто Ты есть, кем Ты стал для нас. Не только за нас, но для нас. Кем мы стали в Тебе. Спасибо за то, что генетически мы были в Тебе. При Твоем зачатии, при Твоем рождении, когда Ты взошел на крест, мы были генетически в Тебе. И вся наша испорченная генетика, она была пригвождена на кресте. И тот закон смерти и греха, он был пригвожден, он был исполнен на кресте, и он был пригвожден назад ко кресту. И теперь закон жизни и духа находится в моем ДНК. Jesus. Теперь закон духа жизни находится в моем ДНК. Это источник жизни, это источник света, это слово, которое стало плотью, которое стало мною. Я отождествляюсь именно с этим каждый день. Когда я преломляю твое тело, я пью твою кровь, я смерть Господню возвещаю. И я говорю, что мое физическое тело, не только дух и душа, но также мое физическое тело, оно принимает новую форму, оно меняется. Я отождествляюсь с тобою. Спасибо за полноту искупления. Спасибо за то, что ты открываешь наши глаза и наши уши слышать и понимать. Дух Святой, я прошу тебя, ты сам объясни то, что ты говоришь. Объясни сам. Отец, я, может быть, не способна донести это так, как донесет твой дух. Пусть каждое слово, которое было высвобождено сегодня, пускай оно опустится глубоко в наше подсознание, в это измерение духа. И пускай мы поймем, что та завеса, которая была закрыта, завеса в измерении видимое и невидимое, завеса, которая стояла между видимым и невидимым измерением, которая была закрыта при грехопадении, что сейчас она заново открыта и открыт доступ к тебе, потому что эта завеса, она распознает ДНК Христа. Эта завеса распознает кровь, голос крови, голос ДНК Христа в нас. Спасибо за то, что ты вернул нас в измерение света. Спасибо, что твое воскресение — это мое воскресение. Спасибо за то, что твое воскресение — это и мое воскресение. We thank you, Holy Ghost. We thank you, Jesus. We thank you, Father. We identify with you. We align with your will. We align with you, Holy Ghost. Спасибо, любимый. Спасибо за эту истину, которая продолжает менять нас. Слово стало плотью. Thank you, Jesus. Amen. Amen, amen, amen. О, воздайте славу Богу. Аминь.